не стареют душой тираны.
Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции.
Кого чествует Владимир Путин?
Тренировка.
Да.
И с кем тренируется, грозя ядерным оружием?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня очень хотелось бы поговорить по такой теме, лишь бы не было войны. Или только бы войны не было, если по первоисточнику экранизированной пьесы «Пять вечеров». В заснеженной Москве и некоторых других регионах России парады победы. Но верховный главнокомандующий с трибуны, кажется, принимает парад не под лозунгом «Никогда больше», а под «Можем повторить», и даже повторяет. В Петербурге в одной автоколонне с ветеранами Второй мировой едет так называемая «новая элита», участники так называемой специальной военной операции. Комментаторы центрального парада в Москве особенно отмечают вплоть до конкретной военной техники, кто тут проехался и прошелся прямиком с фронта. Годовщину первого дня мира в третий раз Россия отмечает в условиях полномасштабной войны. Владимир Путин с трибуны обвиняет так называемый коллективный Запад в переписывании истории и реваншизме.
Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности.
Это не просто слова, это, по сути, реализация так и не опубликованной предвыборной программы. Ведь еще накануне Путин утвердил так называемые основы государственной политики в области исторического просвещения, подписал об этом указ. С помощью единого учебника на фоне рисков и угроз коллективного Запада с его неоколониализмом, это даже выговорить сложно, необходимо сформировать общероссийскую гражданскую идентичность и укрепить общность русского мира на основе традиционных ценностей. Я практически дословно цитирую документ, опубликованный на официальном сайте президента России. О вооруженном противостоянии с Западом Путин, оказывается, рассуждал 7 мая после инаугурации на встрече с командирами подразделений, участвующих в войне против Украины.
Современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди. Всегда ли нам это удается? Наверное, нет. Мы знаем, что, а вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой. У противника достаточно вот этих средств современных. Потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала. Они задались этой целью. Я уже говорил публично. Видимо, полагают, что на той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом.
Это видео от 7 мая пресс-служба Кремля опубликовала только сегодня. Ведь позавчера-то день Путина, православие, самодержавие, народность в лице его окружения в Кремлевском дворце. Встреча с военными сегодня, когда российские власти окончательно ставят знак равенства между участниками агрессивной войны и ветеранами Отечественной войны, действительно защищавшими страну. Курьезная ситуация произошла в Чите, где эти самые участники так называемой спецоперации реконструировали бой советской армии с нацистской Германией. Германии, где, цитирую московский комсомолец Чита, реконструкторы показали зверства фашистов и где, я продолжаю цитировать, были задействованы бойцы специальной военной операции, вернувшиеся домой. Они, кстати, играли немецких захватчиков. По словам руководителя клуба, это самые сложные роли. В 2005 году, если помните, на параде Победы в Москве присутствовали главы стран США, ФРГ, Франции, Италии. Извинялся за отсутствие премьер Великобритании. В эти же дни Москва принимает партнеров по Евразийскому экономическому совету. Ну, это чтобы два раза не вставать и, может быть, расширить круг друзей на параде Победы в Москве прямо сейчас. И вот они слева направо. Главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Кажется, я никого не забыл. А участник ЕАЭС, премьер-министр Армении Никол Пашинян парад Победы пропустил. Для кого сегодняшний парад Победы в третий год полномасштабного российского вторжения в Украину? Таким вопросом мы задаемся сегодня, уважаемые зрители. Делитесь вашим мнением в вопросе в чате нашей трансляции, а в конце эфира подведем итоги. А в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот в этом контексте, конечно, вот очень хочется обсудить тех самый состав друзей. Он довольно-таки сильно претерпел изменения. И главное, а в чем эта дружба и на чем она держится? Это именно список дружественных государств. Ну, давайте противоположные, недружественных перечислять не будем. Нам, скорее всего, не хватит времени эфира на это.
Ну, она держится прежде всего на нефти и газе, конечно. Потому что Россия самая богатая из этих стран. И она их подкармливает. Ну, в частности, Лукашенко. Ни для кого не секрет. Раньше она держалась на военном авторитете России. Но вот мы видим, что Армения, которая надеялась на защиту со стороны России в конфликте с Азербайджаном, мягко говоря, отходит в сторону. Азербайджан уже отошел в сторону. Так что мы наблюдаем, в общем, вполне предсказуемую, естественно, процедуру продолжающегося, слава богу, относительно мирного распада вот этого единого пространства, которое было склеено силой советской армии, силой советского КГБ. А сейчас эта сила скукоживается, и Путин заменяет реальную влиятельность пафосными словами, заимствованными из той эпохи. Разница в том, что тогда у страны было больше народу, скажем так, народ был более сплочен и сильнее зависел от вертикали власти, а сейчас он, во-первых, физически меньше, во-вторых, престиж России существенно упал, в том числе военный престиж. Ну, не могут никак продвинуться, взять этот самый Часов Яр, который должны были взять 9 мая, не получилось. И остается только повышать пропагандистские децибелы, с одной стороны, а с другой стороны, наказывать тех, кто недостаточно уважительно внимает этим децибелам.
Ну, кстати, к слову об этих децибелах, давайте посмотрим одно любопытное видео. Двойное интервью сегодня состоялось в окрестностях Кремля. Ведь анонсировалось, что Беларусь присоединится к учениям с нестратегическим ядерным оружием. Они это так называют. Еще его называют тактическим. Тренируемся, констатируют непризнанные Европарламентом чиновники из России и Беларуси. Давайте посмотрим.
Тренировка. Поскольку на территорию в Беларуси размещено наше нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно.
О тренировках господина Лукашенко, ну он сам так это уж называет, перед эфиром мы поговорили с белорусским политологом Екатериной Глот.
То, что мы наблюдали в последние годы, вот с момента с мая 23-го года, когда Лукашенко согласился на то, чтобы тактическое ядерное оружие было в Беларуси, находилось, а мы видим, что Беларусь и в частности Лукашенко пытается это использовать вот для поднятия своего статуса, то есть для поднятия, так сказать, весомости И это делается и для местной публики, то есть для местной общественности, показать, что, в общем-то, Беларусь большая, сильная страна, и что президент Владимир Путин доверяет Беларуси, что, в общем-то, это оружие будет находиться в Беларуси. И Лукашенко всегда подчеркивает, что Беларусь будет иметь такой же доступ, как и российские военные, хотя, конечно же, это не соответствует действительности. Поэтому я думаю, что в этот раз не исключено также, что Лукашенко действительно хотел, чтобы, в общем-то, Беларусь была, скажем так, не примазана, а он это видит как поднятие статуса Беларуси.
Дмитрий, ну вы как думаете, вот такие действия, заявления в том числе, они добавят очков Лукашенко в пределах Европы? Или это немножко другая игра, и скорее на внутренний рынок рассчитанная?
Ну, мне кажется, Лукашенко всегда играл двойную игру. Он доил Путина, но при этом старался носком сапога держать приоткрытым дверь и на Запад. Но с ходом времени он все сильнее и сильнее зависел от Путина, потому что экономика у Лукашенко недостаточно удачная, а у Путина нефть и газ, хотя газ уже стал убыточным, а нефть по-прежнему остается выигрышной, прибавочной и сильно выгодной. Соответственно, он прикармливается у Путина, и, конечно, ему хотелось бы иметь больше вес, во всяком случае, в глазах людей хотя бы, в том плане, что, может быть, когда Путин когда-нибудь уйдет, а Лукашенко собирается жить вечно, как все эти замечательные персонажи, а у него останется тогда ядерная бомба под контролем. И он выскочит в сверхдержавы, поскольку это определяется в значительной степени наличием или отсутствием ядерной бомбы. Я думаю, что это ошибочная идея, но пока он с радостью этими словами играет. Конечно, как сказала госпожа Гулот, так просто Лукашенко кнопки не подпустят, но он хотя бы хочет сделать вид, что вот она у него на столе.
Или даже, может, почувствовать это сам. Хорошо, а зачем это Владимиру Путину? Это демонстрация, что хоть какой-то союзник есть в пределах континента? Или как?
Понимаете, как ядерное оружие, особенно тактическое, такая штука, которая прямых боевых результатов не так уж много принесет. Ну, можно разрушить целый городской квартал. Можно отравить окружающую территорию. Но победить вовсе не обязательно. Это просто очень мощная бомба. А вот если этот удар будет нанесен, то, как ни крути, НАТО будет вынуждено ответить всерьез. И это все понимают и в Кремле, и в Министерстве обороны, и даже в голове Путина, наверное, это довольно ясно сформулировано. Поэтому, конечно, основная сила ядерного оружия – это шантаж. Вот для того, чтобы мы не использовали, пожалуйста, не делайте того, 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 того и того. Но Путин слишком часто использовал эту страшилку, как мне кажется. И он уже за эти 2 года раз 10 говорил про то, что у нас есть ядерное оружие, и мы готовы будем его использовать. Запад это знает, Запад это учитывает. Но, как мы видим, он очень медленно, но наращивает качественную поддержку Украины. То есть не боится.
Потому что еще недавно отгремели уже и не в первый раз.
Да, сколько раз Путин говорил, что вот эта красная линия, вот это нельзя, иначе мы не гарантируем, что не применим ядерное оружие. Тут ведь такая история. Ты его применил, назад хода нет. Скажем так, потенциал НАТО примерно в 10 раз выше, чем потенциал Путина. Он, конечно, нам рассказывает военным про то,
ну что... Ну да, что он как раз оглядывается в беседе с ними, да, вот то, что
но
опубликовано
это же,
сегодня.
И военные лучше него знают, что это сказки, они понимают, что это телевизионное представление для трудящихся. На самом деле, конфликт с НАТО – это будет катастрофа, и на самом деле идет война с Украиной, а не с НАТО. НАТО всего-навсего поддерживает, да и то не самыми современными видами оружия, и в ограниченном объеме, там эти ракеты «Атакамс» – это 91-й год, извините. И даже с ними не всегда удается справиться. А уж если современное оружие пойдет, то здесь и говорить нечего. Поэтому Путин традиционно использует страшилки. Ну и Лукашенко надеется под шум себе оттяпать это ядерное оружие и с ним остаться. То есть ввезли, а назад он его постарается не отдать. Ну, это уж как сложится.
Дальше как получится, да, правда. Дмитрий, спасибо. А к нашей беседе присоединяется журналист-расследователь Илья Давлячин. Илья, приветствую.
Да, Иван, добрый день.
Я, насколько знаю, вы внимательно сегодня наблюдали за ходом парада в Москве. В эфире у наших коллег отмечали, что довольно мало сегодня камеры трансляции выхватывали зрителей непосредственно на Красной площади. С чем это связано, с чем вы это связываете и на какие еще отличия от привычного хода парада этого года вы обратили внимание?
Вообще, честно говоря, с режиссурой сегодняшнего Парада Победы было что-то не так, потому что мы знаем, что на пульте Парада Победы всегда сидит один и тот же человек, это всегда один и тот же режиссер, и нам подтвердили, что сегодня был ровно он. Там стоял где-то Болтенко, там где-то стоял Эрн, но на кнопках был ровно тот же самый человек. При этом мы не видели, ну, каких-то традиционных планов, да, которые были обычно на Параде Победы. Красивых планов, когда лежит камера, например, да, на асфальте, на брусчатке, и сверху проезжает там бронетехника. Мы видели действительно довольно мало общих планов. Особенно они мало захватывали вот Владимира Путина с ветеранами, которые сидят рядом с ним. Да, там были какие-то вот подобные планы, но посмотрите, что сам Путин почти не попадает в кадр. Мы только потом увидели на фотографиях, например, ТАССа и РИА Новости, что оказывается перед Путиным было стекло. Сначала очевидцы говорили, что да, там есть какое-то якобы пуленепробиваемое стекло, но по трансляции этого не было видно. Но и когда ТАСС уже в свою фотогалерею выложил эти фотографии, действительно перед Путиным стояло стекло. Что еще было не так? Еще мы заметили, что часть из тех планов, которые были использованы при Параде Победы, они сняты заранее. Судя по всему, они сняты во время репетиции. Особенно ярко это бросалось в глаза во время полета авиации. Когда авиация летит, и мы хорошо видели, что на самом деле в тот момент было пасмурное небо, ну и там где-то были облачка, и из них проглядывало солнце. Вот на параде, на трансляции Парада Победы, было, посмотрите, да, какие тучи. И когда ушла трансляция парада, уже было видно, что там облака, что там практически безоблачное небо. То есть с режиссурой явно было что-то не так. И вообще с этим парадом, честно говоря, много всего было не так, потому что Путин запнулся во время своей прямой речи. Вот он там в какой-то момент перелистнул, видимо, никуда. И на какой-то момент потерял, что называется, дар речи, и там повисла пауза. В общем, в этом году, и в принципе, кстати, его речь, вот обратите внимание, она была в этом году гораздо более короткой, чем раньше. Я даже не поленился и посчитал, что в этом году его речь ко Дню Победы содержала 576 слов. А вот в 21-м году, в довоенные времена, было 812 слов. Ну, то есть, о чем говорить, да, сейчас страны Запада, англосаксы, в общем, вся эта традиционная история, о которой он почему-то, кстати, не говорил в 21-м году, да, там было про карателей, про неонацистов, но про англосаксов, про попытки переписать историю странами Запада не было ничего. То есть, по мнению Путина, видимо, страны Запада начали переписывать историю только 24 февраля 22-го года, и никак позже.
Илья, большое вам спасибо, вы даже предвосхитили мои вопросы. Журналист-расследователь Илья Давлячин был в эфире «Радио Свобода». А пока в Москве торжественно, но скромнее, чем обычно, отмечают День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европарламента Роберто Метсола прервали пресс-конференцию в Киеве из-за воздушной тревоги. Сегодня сообщалось об атаках на Одессу. Ночным обстрелом подвергся Белгород. Все это результат начатой Путиным полномасштабной войны. Как в ее условиях на этой неделе отмечали День Победы в других российских регионах в нашем сюжете?
В Белгородской области, где идут почти ежедневные обстрелы, губернатор Вячеслав Гладков говорит о Великой Победе. В мире чиновников, как и в мире госпропаганды, война в Украине то же самое, что и Великая Отечественная война.
И сегодня наш регион и его жители показывают пример мужества и стойкости всему миру. И мы обязательно выстоим. По примеру наших великих предков, вместе с нашей армией и всей страной обязательно одержим новую великую победу.
Парад Победы в регионе отменен, но чиновники возложили венки к вечному огню. Отменены парады и еще в нескольких регионах – Псковской, Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской и Саратовской областях, а также в аннексированном Крыму. Но во многих регионах парады все-таки прошли. Например, в Хабаровске, где танковую колонну возглавил подполковник Азатбек Амурбеков. Он подозревается в причастности к расстрелу мирных жителей в Буче. Как сообщает телеграм-канал «Астра», Амурбеков награжден Путиным званием Героя России и находится под персональными санкциями Великобритании и Евросоюза за военные преступления. Не забыли и про подрастающее поколение. На утренник в детский сад Миаса накануне Дня Победы явился участник войны в Украине, судимый за убийство и грабеж. Малыши поздравили бывшего вагнеровца Сергея Нечаева с Днем Победы и сходили с ним на мемориал воинам «Правды Великой Отечественной войны». На праздниках всю неделю маршируют и мальчики, и девочки. Малыши по традиции одеты в военную форму.
И мы постараемся эту славу победы, гордость победы нести до конца и передавать с поколения в
По разнарядке Минпросвещения на многие мероприятия в детские учреждения позвали участников так называемой СВО. А вот шествия бессмертного полка на официальном уровне отменены якобы из-за угрозы общественной безопасности. Правда, неофициальные бессмертные полки все-таки прошли вокруг школ, детских садов, колледжей и даже психоневрологических интернатов, пишет Верстка. На плакатах не только герои Великой Отечественной, но и войны в Украине. Как подсчитало агентство, об акциях в соцсетях отчитались минимум 800 учебных заведений. Бессмертный полк сейчас проходит и онлайн, только его герои – бойцы ЧВК «Вагнер». В чате родственников-наемников уже более 800 сообщений с фото и описаниями подвигов.
Ну вот весьма показательна эта история с народной акцией «Бессмертный полк», придуманной, я напомню, журналистами Томского ТВ-2. Теперь это просто сотни отчетов. Дмитрий, как вы думаете, как это получилось? Как дань памяти, причем искренняя, народная, она превратилась просто в отчетность перед начальством?
Ну это Мидас наоборот. Все, к чему эта корпорация прикасается, превращается в антизолото, да? Золото тонет, а вот это вещество плавает. Ну и, соответственно, получается так, что искреннее желание, нормальное человеческое желание отдать дань уважения тем, кто защищал страну под чудовищно неэффективным руководством, с чудовищными военными преступлениями и ошибками, тем не менее спас свою страну, вот сейчас... Их унизили сопоставлением с агрессорами, с теми, кто вторгся в чужую страну. И, конечно, вот это казенное превращение нормальной человеческой дани уважения к прошлому в пропагандистскую грохоталку, оно людей, в общем-то, оскорбляет. И поэтому, мне кажется, значительная часть организаторов от этого отваливается. Это делается все более и более казенным, как какие-то комсомольские шествия в советские времена. Можно было бы организовать, но это было бы так вот. Видно, что это уже не настоящее.
Ну, то есть в их искренности вы не верите все-таки? Это уже и подрастающее поколение?
Нет, всегда есть люди, которые искренне в это верят и будут ходить. Но их делается все меньше, а шума все больше. Это времена моей молодости. Там были люди, которые действительно верили в великий и могучий Советский Союз. Но их под конец стало совсем-совсем мало.
Ну, не опасайтесь ли вы, что это как раз-таки приведет к тому самому искажению от тех людей? Ну, вот я сегодня упоминал парад 2005 года. Вполне возможно, что... Да, это очевидно даже, что детсадовцы, которые сейчас так маршируют, не застали этот парад. Они не знают, как это было. Как это было до того, как это превратилось в инструмент пропаганды?
Нет, ну, конечно, советские люди были жертвой такой тотальной пропаганды. Даже те, кто критически был настроен. Ну, например, такие люди, как я. Только потом ты понимаешь, в какой степени тебя обманывали. А сейчас... Сейчас тем более. Ну, делают из людей деревянных солдат. Но все-таки они остаются людьми, что-то там остается. И даже деревянный рубль все равно сохраняет какую-то покупательную способность. Также и деревянный солдат тоже сохраняет какую-то самостоятельную способность мыслить. Так что я не думаю, что удастся всех обратить в путинскую веру, но затормозить развитие, заморозить развитие, а Путину только это и надо, вот это ему сделать удастся.
Ну что ж, и 81% наших зрителей уверен, что парад сегодня на Красной площади в Москве происходил лишь для одного человека, это Владимир Путин. И в завершении, уважаемые зрители, хочу вам показать фрагмент интервью с Кириллом Набутовым, журналистом, телеведущим, в прошлом известным футбольным и спортивным комментатором и автором документальных фильмов, в том числе о советско-финской войне. Мы поговорили с ним о выставке так называемых трофеев в Парке Победы, которую разместили незадолго до 9 мая. Полную версию интервью для свободного разговора, это спецпроект программы «Лицом к событию», смотрите на нашем YouTube-канале завтра. Я на этом с вами прощаюсь. Завтра с вами в это же время мой коллега Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны. Вот эта выставка так называемых российских трофеев чуть ли не под лозунгом «Смогли повторить» в Парке Победы, который сейчас происходит. Для вас это... Что?
Да то, что для вас, я думаю.
Для меня это оскорбление и подмена понятий.
И для меня тоже. Особенно, когда я вижу в интернете вчера или позавчера картинку про то, что, значит, это ведь кто-то должен был придумать и реализовать. Там стоит танк «Леопард», как я понимаю, значит, там немецкий, да?
Которым
танк,
погнули.
Которым запретили погнуть ствол пушки. Ну, дебилы. Идиоты. Больше ничего. Это еще бросает для меня очень плохой отсвет на ту победу, которая была победой справедливой. Это была отечественная война, которую вела страна под названием Советский Союз, на которую напали враги. Хотя мировая война началась раньше, и благодаря Сталину Советский Союз начал в ней участвовать нападением на Польшу и потом нападением на Финляндию. Ну, как можно провести параллели с той войной, которая происходит сегодня? Когда ребята, я имею в виду, как вы говорите, пропагандоны.
Я такого не говорю.
А вы говорите пропагандисты, это я говорю пропаганда. Когда они, бедные, вылезают из штанов для того, чтобы еще какую-нибудь формулировку придумать, которая помогла бы замаскировать то, что, грубо говоря, люди одной веры, говорящие на одном языке, убивают друг друга, то есть одни напали на других, и при этом сообщают, что они напали на кого-то другого. И русская православная церковь, точнее говоря, московского разлива православия еще машет кулаками и кричит «вперед, вперед, вперед, вперед». Убивать таких же православных точно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».